Который у нас предусмотрен в повестке, это доклад Александра Владимировича Иванова, доцента архитектурно-строительного университета.
Добрый день, уважаемые нижегородцы. Ну, вот у меня, к сожалению, доклад такой, что мне трудно будет уложиться, но я постараюсь это сделать, потому что все-таки я настроен затронуть очень серьезный вопрос. Вот, я хотел бы свой доклад начать с того, что в концепции перехода России к устойчивому развитию, которая была разработана в соответствии с решениями конференции об окружающей среде и развитии в Рио-де-Жанейро в 1992 году, есть замечательные слова, что никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает ущерба. Как ни странно, в России до сих пор отсутствует методика оценки проектов, которая показала бы, превышает выгода ущерба или не превышает. Вот так, в такой странной ситуации мы находимся. И поэтому та задача, которую я ставлю перед собой и вместе с коллегами из Института прикладной физики, с гидрофизиками из этого академического института, это предложить методологические основы для количественной оценки ущерба гораздо более точно и полно, чем это делается сейчас, и показать особенности такого подхода на трех примерах. Это разрушение гидротехнических сооружений, ухудшение качества воды из-за плотностного расслоения вод в водохранилищах и социальные последствия, социально-экономические переселения и вынужденная миграция, связанная с реализацией таких проектов. Вот. Надо, правда, сказать, что ситуация не выглядит так уж совсем плохо, то есть имеется методика оценки социально-экономических последствий для проектов, которые используются Всемирным банком, она разработана нашими крупными российскими учеными, в том числе Ольгой Евгеньевной Медведевой, профессором Государственного университета управления. Вот. И основа, в принципе, имеется, но аспекты, связанные с рисками, в этой методике не учтены. Поэтому возникает как раз именно с рисками связаны наиболее болезненные аспекты для Нижегородской области, для Нижнего Новгорода от реализации такого проекта. И я еще хотел бы обратить внимание на то, что как правило, в наших крупных проектах, какими бы они ни были, совершенно забывается стадия ликвидации проекта. Ничего вечного в этом мире не существует. Изделия из бетона не выдерживают, самые лучшие изделия не выдерживают более 600 циклов замораживания и оттаивания. Это примерно 50 лет эксплуатации. Поэтому обязательно в проектной документации должен быть раздел о ликвидации объекта. Понятно, что это не означает, что как бы любой объект должен быть ликвидирован и заменен чем-то другим. Он может быть заменен объектом того же самого назначения, но ликвидация – это обязательно. Теперь речь идет о том, какие современные научные представления мы можем использовать. Ну, сейчас есть возможности создавать гораздо более продвинутые имитационные модели, модели физические там, или гидрофизические, социальные. И, к сожалению, наши методики, используемые для оценки ущербов для конкретных видов деятельности, они основаны на взглядах, которые сформировались 50 лет назад. То есть вот странная такая вот ситуация. То есть, мы либо умышленно себя в не очень интеллектуальную нацию записываем, либо на самом деле такими и являемся. Значит, вот я остановлюсь на первом примере. Это оценка последствий разрушения плотин. Ну вот на примере того, как проводятся расчеты для, например, разрушения Нижегородской ГЭС. Обязательно при проектировании подъема уровня Чебоксарского водохранилища необходимо рассматривать вопрос разрушения вышестоящих гидротехнических сооружений. И если действовать по той методике, которая нашей очень уважаемой и сильной организацией используется, МЧС, то получается, что при случае разрушения плотины Нижегородской ГЭС у нас будет волна двухметровая. В общем, на самом деле, в большинстве случаев это не очень для нас болезненно. Но при этом сама модель, я, поскольку по своему опыту работы, я 14 лет работал в Институте прикладной физики научным сотрудником, я гидрофизик, можно сказать. Вот я могу сказать, что в этой модели не учитывается очень важный аспект. Это волновая составляющая. Хотя там говорят о том, что возникает так называемая волна прорыва, но они просто говорят о нестационарном движении, связанном с перетеканием воды из верхнего бьефа в нижний. А волновая составляющая, она не связана с переносом воды как таковой, а именно с переносом энергии. Примерно как если цунами возникает, если землетрясение возникает на юге Тихого океана, то цунами на Камчатке или Курилах. Вот тут та же самая волна, по сути дела. И вот эта составляющая, она, во-первых, распространяется гораздо быстрее, примерно вдвое быстрее. Ну, вот у меня вот картинка такой ситуации прорисована. Вот, и преодолевает гораздо большее расстояние. И чем глубже вода, тем быстрее распространяется эта волна. И, в принципе, она может дойти до Чебоксарского водохранилища. Причем этого никто особенно-то не заметит. То есть сама вода не перетекла еще, не растеклась. А вот эта вот волна, связанная с фронтом, она вот может далеко уйти и привести к большим последствиям. Аналогичная история, кстати говоря, была в 1975 году в Китае. Известная, ну, самая крупная за последнее время авария дамбы Бантяо как раз сопровождалась возникновением такой волны, которая двигалась со скоростью 50 км в час и создала, ну, она привела к сама по себе привела к значительному ущербу, хотя основной ущерб, конечно, был вызван все-таки теми аспектами, которые уже учитываются в нашей методике, но там сыграл эффект домино, там 63 плотины было разрушено. Вот обращаю внимание на то, что среди погибших большая часть – это люди, которые погибли от того, что не было ни тепла, ни качественной питьевой воды. Они умерли, по сути, от болезней и от переохлаждения. Вот, теперь… Вот такого рода методику мы сейчас можем создать усилиями вместе с Институтом прикладной физики. Мы провели лабораторный эксперимент, мы его доложим на научной конференции 4-5 апреля, где как раз показывается, что вот эта вот волновая составляющая, она является очень существенной. Вот. И если ее учитывать, что не делается в наших методиках, то количество пострадавших, ну, возрастет до примерно 2 миллионов. Вот. И это нуждается, конечно, в более точном исследовании, потому что мы пока делаем только оценки, и у нас просто нет на это ни сил, ни средств. Вот. Но в дальнейшем мы предполагаем такую работу сделать. И 2000 пострадавших, 2 миллиона пострадавших – это, конечно, не количество погибших. То есть, на самом деле, конечно, это просто те, кто, у кого пострадает жилище или будет нанесен ущерб сельхозугодьям там, и так далее. Вот. Но это очень серьезно. Вот. Теперь второй вопрос, который в рамках своей презентации хочу затронуть, это изменение качества воды из-за плотностного расслоения водохранилищ. Все почему-то говорят о мелководье, о страшной роли, которую мелководье играет. Это представление 50-летней давности. Современные научные представления говорят о том, что водохранилища равнинные расслоены по плотности в летнее время. Это означает, что верхний слой, где бы он ни находился, в Чебоксарах или возле Нижнего Новгорода, или возле Кстова, он живет независимой жизнью от нижнего слоя. То есть мелководье везде. Вот такая вот важная ситуация. И с этой точки зрения развитие сине-зеленых водорослей будет наиболее интенсивно происходить как раз ближе к плотине Чебоксарского водохранилища, там, где наименьшие скорости движения и энергии воды, энергии потоков не хватает для перемешивания. Вот пример спутниковый, это возле Ульяновска такая вот картинка наблюдается, когда, вопреки всеобщим ожиданиям, возникает вихревое течение, которое именно в поверхностном слое, не может быть во всей толще такого течения. Так вот, сбросы станции аэрации поступают, ну, вот, на пляжи, которые выше расположены по течению, и влияют на качество питьевой воды. Вот, так что, ну вот, можно сказать, что повышение уровня Чебоксарского водохранилища приведет к тому, что вот это устойчивое расслоение, оно станет почти таким же, как в Рыбинском водохранилище, то есть это вот, где качество воды как раз является самым проблемным в Волжском бассейне. Значит, ну, мы можем на самом деле на основе моделирования провести расчеты риска для здоровья населения в том случае, если оно будет употреблять питьевую воду, поступающую из Волги из-за усиливающегося расслоения. Наконец, третий вопрос, с которым мне приходилось сталкиваться как директору операционного центра «Волга» Международного института океана. Мы проводили обследование 5 субъектов федерации, в том числе тех, которые связаны с Чебоксарским водохранилищем, обследовали домовладения и выясняли, как они справляются со всеми бедами из-за близости к опасному объекту, скажем так, из-за опасности весенних половодий, подтоплений и так далее. Вот я могу сказать, что, проводя работу в Республике Мариэл, мы пришли к такому очень интересному выводу. Плановое расселение охватило 8 тысяч человек, связанное с подъемом водохранилища. Но когда мы посчитали, сколько реально людей покинуло эту территорию, 24 тысячи, потому что люди лишились социальной инфраструктуры, которая существовала в крупных населенных пунктах, типа поселка Дубовский, который мы детально обследовали. У нас та же самая история. Мы, к сожалению, просто у нас не было финансовых ресурсов и времени для того, чтобы провести аналогичную работу для Нижегородской области, но я могу сказать, что это одна и та же песня. Те, кто знаком с тем, как умирал поселок Макарьево, что происходит с Васильсурском, все скажут одно и то же. Уничтожение рабочих мест, социальной инфраструктуры – это гибель всех окрестностей. Это, пожалуй, такой самый важный вывод. На основе всего этого мы, конечно, сейчас можем создать такую методику оценки ущерба, которая, основываясь на современных научных моделях, как гидрофизических, так и социально-экономических, осуществить гораздо более полный учет последствий и, наконец, ответить на вопросы, которые являются ключевым в этом документе, в концепции перехода России к устойчивому развитию. Спасибо.
Спасибо, Александр Владимирович.